Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Подлинная ценность истории заключается в том, что она является учителем. Ибо в соответствии с известным высказыванием, те, кто не учится у истории, обречены повторять ее. Чему же учит нас история в отношении церкви? Мы очень ясно увидели, что согласно откровению послания к Эфесянам, церковь является средоточием Божьего вечного плана. Павел говорит о церкви, в совокупном выражении Христа, как о великой тайне, скрытой в веках. Но сейчас эта тайна открыта через святых апостолов и пророков в Духе. Иначе говоря, церковь – это главная цель Бога. И поскольку она является таковой, она является целью и Божьего врага. Она является мишенью для врага, для сатаны. Итак, что же показывает нам история в отношении нападок сатаны, которые направлены против Божьей вечной цели? Сегодня наша речь пойдет именно об этом. Это наша 62-я программа по посланию к Эфесянам, и в нашей сегодняшней программе участвует Леонид Братцев. Леонид, мы рады, что вы пришли.
Я рад быть здесь сегодня, Оскар. Я думаю, сегодняшняя программа поможет нашим слушателям и даст им много света. В этом вступлении вы сказали о том, что церковь является Божьей целью и одновременно мишенью Божьего врага. Это очень важное положение, и оно требует нашего понимания. В первый раз церковь упоминается в Новом Завете в Евангелии Матфея в 16 главе 18 стихе. И об этом говорится в контексте того, что Петр получил откровение о том, что Иисус – это Христос, Сын живого Бога. И Господь говорит в этом стихе: «И я также говорю тебе, что ты Петр, то есть камень, и на этой скале, скалой здесь является сам Христос, и это откровение о Христе, на этой скале я построю мою церковь, и ворота ада не одолеют ее». Ад – это нечто, связанное со смертью, и это указывает на власть сатаны, связанную со смертью, тьмой и грехом. И это также указывает, что между царством сатаны и царством Бога идет борьба. Это свидетельствует о том, что церковь является мишенью Божьего врага. А также это свидетельствует о том, что церковь является Божьей целью, что Бог хочет сделать только одно в этом веке – построить церковь как тело Христово, чтобы это тело стало его невестой, и он мог вернуться. Думаю, эта программа поможет нашим слушателям увидеть стратегию сатаны, направленную против церкви, и то, как Христос может построить церковь.
Леонид, этот отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея ясно показывает, что борьба на земле ведется силами сатаны, но она направлена, нацелена на церковь. И слава Господу, мы видим это пророчество, что сатана не одолеет эту церковь. И я думаю, уже само по себе это является озарением для многих людей. А что вы об этом думаете?
Да, это так. И в сегодняшней программе мы увидим, что 6 глава послания к Эфесянам заканчивается церковью как Божьим воином. Господу нужна церковь как тело Христово для его удовлетворения, покоя и выражения, но церкви нужно быть еще и Божьим воином, для того, чтобы сражаться с Божьим врагом во взаимодействии с Богом, чтобы помочь принести Божье царство и царствовать с Ним на земле.
Леонид, сегодня в нашей программе речь пойдет о трех вещах, которые сатана использовал на протяжении истории, чтобы разрушить церковь, чтобы привести ее в упадок, чтобы увести нас от Христа и подменить его чем-то другим. Сатана хочет, чтобы мы были заняты чем угодно, только не самим Христом. Леонид, в первой части нашей программы мы сделаем краткий обзор послания к Ефесянам. И мы увидим, что церковь является средоточием, темой всех шести глав послания к Ефесянам. Я хочу процитировать несколько стихов из начала этого послания, которые ясно показывают это. Это первая глава, стихи 22 и 23. «И он все подчинил под его ноги и дал ему быть главой над всем для церкви, которая есть его тело, полнота того, кто наполняет все во всем». Можно сказать, что здесь апостол Павел использует термины «церковь» и «тело» взаимозаменяемые, не так ли?
Да, конечно. Это кульминация откровения, содержащегося в первой главе, где мы видим работу триединого Бога в Божьих людях и цель всей его работы в нас. И можно сказать, что раздаяние его самого в его жизни и элементе в наше существо предназначено для созидания церкви, тела Христова. В этой главе мы видим, что Отец избрал нас в вечности в прошлом, чтобы мы были святыми, а также предопределил нас к тому, чтобы мы были Его сыновьями. Мы также видим искупление Его Сына для прощения грехов, а также то, что Дух ставит на нас печать собой как сущностью и становится для нас залогом для нашего наслаждения им. Все это передается церкви, которая, как говорится в послании к Ефесянам, есть его тело, полнота того, кто наполняет все во всем. Следовательно, все, что делает триединый Бог, предназначено для произведения и созидания церкви как тела Христова.
Хорошо, Леонид, давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнесли, а затем вернемся к нашему разговору.
In every chapter of Ephesians, you have the church. At the end of chapter 1, you have the church, which is his body, the fullness of him.
В каждой главе послания к Ефесянам говорится о церкви. В конце первой главы говорится о церкви, которая есть его тело, полнота того, кто наполняет все во всем. Во второй главе заключительные слова – это «вы созидаетесь в жилище Божье в духе». В третьей главе сказано, чтобы Христос через веру устроил себе дом в ваших сердцах, чтобы вы были наполнены всем, чем является Бог. Это также слова о церкви. Это предназначено не для того, чтобы вы были духовными. Все предназначено для церкви. Затем мы переходим к четвертой главе. Все мы должны во всем вырастать в Него. И это предназначено для тела. Затем в пятой главе говорится о том, что омовение водой в Слове смоет все ваши пятна и морщины. Тогда очищены и освящены будете не только вы сами. Все мы будем очищены и освящены. Не пытайтесь быть святыми самостоятельно. Освящение – это нечто совокупное. Оно полностью связано с телом. В последней, шестой главе говорится «примите меч Духа», который есть Слово Божье. Это означает, что нам нужно принять Слово Божье, молясь во всякое время в нашем духе. В каждой главе послания к Ефесянам нет никакого места для религии, нет никакого места для традиции, нет никакого места для предписаний, каких-либо форм или обрядов. Есть только триединый Бог, как Дух, работающий в вашем духе для произведения тела.
Леонид Уитнесли показал нам замечательную картину церкви, раскрытую напрямую или опосредованно во всех шести главах послания к Ефесянам. Затем Уитнесли противопоставил церковь религии, обрядам, предписаниям, всему тому, о чем мы говорили раньше, то есть различным подменам Христа. У нас еще будет возможность поговорить об этих подменах, но сейчас давайте еще раз вернемся к обзору церкви, который Павел раскрывает нам в шести главах послания к Ефесянам.
Да, Оскар, так чудесно увидеть церковь в каждой главе. Это служит доказательством того, что она является темой послания к Ефесянам. В первой главе говорится, что церковь – это его тело. Следовательно, в первой главе послания к Ефесянам мы видим церковь как тело Христова. Затем, когда мы подходим к заключению второй главы, мы видим церковь как жилище Божье, и в ней говорится о церкви как о действительном строении Божьем, о действительном духовном храме Божьем. Там говорится, что в Христе все строение вырастает в святой храм в Господе, и мы созидаемся вместе в жилище Божье в Духе. Затем, в третьей главе, результатом того, что Христос устраивает себе дом в наших сердцах, является церковь как полнота Божья. А когда в Писании употребляется словосочетание «полнота Божья», оно означает «выражение Божье». И это является результатом того, что Христос раздает себя в нас со всем своим неисследимым богатством. И благодаря этому мы становимся его полнотой, его выражением. Затем, в 4 главе, в стихах 15 и 16, говорится, что тело вырастает, и что посредством действия в свою меру каждой части тело производит рост тела к созиданию самого себя в любви. Когда мы обращаемся к 5 главе, в стихах 25, 26 и 27 говорится, что Христос отдал себя за церковь, что Он любит церковь и освящает церковь с целью подготовить ее к тому, чтобы она стала славной невестой, не имеющей ни пятна, ни морщины. Затем в 6 главе мы видим церковь как Божьего воина. Церковь надевает все доспехи Божьи, и, что особенно важно, она берет меч Духа, принимая слово посредством всякой молитвы. Таким образом, в послании к Ефесянам мы видим все аспекты церкви. Я бы хотел сказать нашим слушателям, что здесь так много всего, но несколько моментов здесь говорят о созидании тела. Думаю, что третья глава послания к Ефесянам очень важна. Нам нужно обратить особое внимание на ту молитву, которой молился Павел. И я призываю всех нас сделать ее нашей ежедневной молитвой. В ней Павел говорит, что преклоняет колени перед Отцом. И он просит о том, чтобы Он дал нам укрепиться силой через Его Духа во внутреннего человека, чтобы Христос устроил себе дом в наших сердцах. Мы должны молиться этой молитвой каждый день, Оскар. Мы должны просить Отца укрепить нас в нашего внутреннего человека. А что же такое наш внутренний человек? Наш внутренний человек – это наш дух, жизнью которого является жизнь Божья. Когда Христос вошел в нас, Он как дух вошел в наш дух. И нам необходимо, чтобы все наше существо укрепилось в наш дух, то есть в нашего внутреннего человека. Если мы укреплены в своем духе, он может распространяться во все части нашего сердца. И если вы обратитесь к Писанию, вы узнаете, что наше сердце состоит из разума, чувств, воли и совести. Всем нам нужно, чтобы он каждый день устраивал себе дом во всех комнатах нашего сердца. Такая молитва побуждает его к этому.
Да, Леонид, я думаю, многие считают, что эта молитва лишь молитва спасения для неверующих, потому что в ней присутствует часто встречающаяся в благовестии фраза, что Христос должен войти в наше сердце. Но из контекста видно, что этой молитвой Павел побуждает молиться не неверующих, а всю церковь Эфесе. Это уже спасенные верующие. И Павел тоже уже возрожден, когда, стоя на коленях, он молится не только об Эфесянах, но и о самом себе. И, как вы сказали, это должно стать нашим ежедневным переживанием, нашим ежедневным спасением, даже несмотря на то, что в вечности мы предопределены уже быть с Господом, не так ли?
Да, это так, Оскар. Христос живет в нас, но мы должны открыть Ему все наше существо, внутренние части нашего существа. Насколько Его разум становится нашим разумом? Насколько Его чувства стали нашими чувствами? Его решения и цели нашими решениями и целями? Вот почему мы должны молиться этой молитвой каждый день, Оскар. Я хотел бы еще сказать, что в 5 и в 6 главах послания к Ефесянам содержится очень важное слово для нашего переживания, которое в конечном итоге созидает тело. В 5 главе послания к Ефесянам говорится, что каждый день нам нужно омовение водой в Слове. Именно так мы освящаемся. Мы можем пропитываться самим элементом Христа, чтобы преобразовываться посредством Него и стать Его прекрасной, выражающей Бога невестой. Для этого нам нужно быть каждый день в Его Слове. Нам нужно каждый день читать Слово. А также, когда мы читаем Слово, мы должны читать его в духе и атмосфере молитвы. Тогда Слово из обычной доктрины и буквы превращается в личное говорение Господа нам. В 6 главе послания к Ефесянам говорится, что нам нужно принять меч Духа, который есть Слово Божье, посредством всякой молитвы. Следовательно, лучшей книгой для молитвы для нас является Библия. Мы можем использовать Библию для разговора с Господом, для молитвы Господу, и тогда эти слова станут для нас духом и светом, чтобы осветить нас, украсить нас Христом, а также разящим мечом, для того, чтобы поразить Господнего противника и все то отрицательное, что не соответствует Богу.
Леонид, вот вы говорили о том, что слово нужно принимать не просто как доктрину или знание. Мы видим, одного разума недостаточно. Нам нужно слово, которое жизненным образом соединяет нас день за днем с живым Христом, присоединяет нас к Нему. В следующем отрывке из сообщения Witness Lee речь как раз пойдет об обращении лишь вот к внешним вещам. Мы узнаем, как это проявлялось в течение веков. И более того, мы увидим стратегию сатаны, направленную против церкви. И целью ее, как мы уже говорили, является подмена Христа, подмена этой живой личности, жизненной связи на что-то внешнее. Христос заменяется чем-то религиозным, может быть, даже чем-то очень хорошим. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем наш следующий отрывок.
If you would spend some time in the church history, you could see the first thing that Satan used.
Если вы отведете время на то, чтобы изучить историю церкви, вы сможете увидеть, первое, что использовал сатана для растления церкви, это иудейская религия, иудаизм. Не языческая религия, а религия, образованная и основанная согласно Божьему святому говорению. Церковь – это просто слияние Святого Духа и человеческого Духа. Вот что такое церковь. Но в нее вкрался иудаизм со всевозможными предписаниями, обрезанием, соблюдением субботы и соблюдением правил в отношении пищи. Это есть можно, а это нельзя. Появились предписания. И в послании к Галатам апостол Павел писал о том, что с этим нужно покончить. Затем сатана использовал нечто еще – греческую философию. И вы должны знать, что и религия, и философия являются лучшими изобретениями в человеческой культуре. Греческая философия того времени называлась гностицизмом. Гностицизм представлял собой не только греческую философию, слившуюся с египетской, вавилонской, персидской и греческой мудростью, знаниями, представлениями, но и включал в себя некоторые идеи Дальнего Востока. Вот почему было написано послание к Колоссянам. Послание к Галатам решало проблему религии, а послание к Колоссянам – проблему греческой философии. Церковь была произведена триединым Богом, но коварство врага заключается в том, чтобы обратить церковь от человеческого духа к человеческому разуму. Вначале церковь питалась от дерева жизни, но вмешался сатана и обратил церковь от дерева жизни к дереву познания.
Леонид, когда мы изучали вторую главу послания к Ефесянам, мы увидели, что Христос на кресте покончил не только с грехом, миром, сатаной, смертью и совсем отрицательным. Христос также уничтожил в своей плоти предписания. Он включил в свое распятие закон заповедей в предписаниях. На самом деле мы говорим здесь о религиозном элементе, который наряду с другими вещами подменяет в церкви Христа, не так ли?
Да, это так, Оскар. Думаю, что всем нам нужно увидеть стратегию сатаны против церкви. Первое, о чем сказал здесь Witness Lee, это иудаизм, вкравшийся в новозаветную церковь. И, конечно, говоря об иудаизме, мы говорим не о людях, мы говорим о системе иудаизма. Эта система была заповедана Богом в Ветхом Завете, Но в Ветхом Завете содержатся прообразы и картины Христа и Церкви. В Новозаветной Церкви произошло следующее. Верующие вернулись к этим физическим прообразам и теням и были отвлечены от Христа как действительности. В Новом Завете, если вы прочитаете послание к Ефесянам, 1 главу, 3 стих, вы увидите, что все благословения являются духовными. Сам Христос является нашим уникальным благословением. Конечно же, это не значит, что Господь не заботится о нас в человеческом плане, но нам нужно понять, подлинное благословение – это сам Христос, и все благословения являются духовными. В Ветхом Завете, когда дети Израиля сделали золотого тельца, Господь в конечном итоге призвал тех, кто будет с ним, и они стали священниками. Так естественным образом сформировался класс посредников. Мы, как христиане, не хотим, чтобы существовал класс посредников, чтобы какие-то люди были мирянами, а какие-то профессионалами, которые одни проповедуют и одни поют. Нет, все мы братья. И Господь хочет, чтобы все мы были священниками. В первом послании Петра 2:5 говорится, что все мы священники. В Ветхом Завете был закон. Хотя мы и чтим закон, поскольку это Слово Божье, но в Новом Завете в нас входит сам Христос, как закон жизни. Вотчман Ни рассказывал о случае, который произошел с одним необразованным человеком, который не мог решить, что делать в определенной ситуации. В конечном итоге он принял решение, и Вотчман Ни спросил его о том, как это произошло. И этот человек сказал: «Знаете, Господь, как начальник, обитающий во мне, дал мне знать, что я должен делать». Есть еще один момент. Нам нужно осторожно относиться к знанию. Это не значит, что нам не нужны знания и Библия. Нет, это не так. Мы должны изучать Библию, но, приходя к Библии, мы должны приходить к Христу. В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в стихах 39 и 40, Господь сказал приверженцам иудейской религии: «Вы исследуете Писание, потому что вы думаете, что в них имеете жизнь, а именно они свидетельствуют обо мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Поэтому каждый раз, когда мы приходим к Слову, мы должны приходить к Христу в Слове. Христос – это дерево жизни, и результатом любого знания вне Христа является духовная смерть. Затем существует вопрос, связанный с организацией, и, к сожалению, мы видим, что в христианском мире развилась организация, основанная на иерархии. Это единая система с папой, архиепископами, епископами, кардиналами и священниками. Непроизвольно появляется пасторская система. Это иерархия. Но в Новом Завете мы все братья, и нашим учителем, нашим наставником является Господь. И у нас есть только один Отец. Это так хорошо, что все мы братья. И среди нас есть только один брат с большой буквы. Это сам Христос. Поэтому мы должны любить друг друга, служить друг другу, и мы должны помнить об этих трех вещах, которые вкрадываются в церковь.
Леонид, у нас осталось совсем немного времени. Давайте сейчас поговорим о том, о чем сказал Уитнес Ли. В нашем человеческом духе есть дух с большой буквы. Вот Уитнес Ли сказал об этом. В этом секрет того, как противостоять всей стратегии врага. И действительностью церкви является Христос как дух в нашем духе, не так ли?
Да, это так. В послании к Ефесянам это раскрывается с замечательной стороны. В послании к Римлянам 8:16 говорится: «Сам дух свидетельствует с нашим духом». То есть здесь мы видим, что есть дух и есть наш дух. А во втором послании Тимофею 4:22 говорится: «Да будет Господь с твоим духом». В первом послании к Коринфянам 6:17 говорится: «А тот, кто соединяется с Господом, есть один дух». Наш дух теперь – это слитый дух. Божественный дух и человеческий дух слиты и становятся одним духом. Оскар, в каждой главе послания к Ефесянам говорится о духе. В первой главе 17 стихе говорится о том, что нам нужно молиться о духе мудрости и откровения. Во второй главе, в 22 стихе, говорится о том, что церковь является жилищем Божьим в духе. Следовательно, мы должны быть в духе. В третьей главе говорится о том, что мы должны укрепляться во внутреннего человека, которым является наш дух. В четвертой главе, 23 стихе, говорится о том, что мы должны обновляться в духе нашего разума, что означает, дух должен распространиться в наш разум, чтобы обновить его. В пятой главе, 18 стихе, сказано, что мы должны наполняться в духе. А в шестой главе, 18 стихе, что мы должны молиться во всякое время в духе. Это показывает, что церковь созидается целиком и полностью посредством того, что мы ходим в духе, и все наше существо находится в духе и с нашим духом.
Это замечательное откровение. Мы видим, что в каждой главе говорится о церкви, и в каждой главе говорится о человеческом духе, в котором обитает Дух Божий. Леонид, большое спасибо вам за это общение, спасибо за участие в этой программе. Мы приглашаем вас еще.
Всего доброго, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Ефесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Леонид Братцев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послание к Ефесянам». И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Домостроительство Божье Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая переведенная на русский язык книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.